Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с протоиереем Сергием Приваловым, председателем синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте.
Отец Сергий, 9 мая на парад Победы министр обороны выезжает через Спасские ворота на Красную площадь. С недавних пор он снимает головной убор и крестится. Это по-разному воспринимается в обществе. Как вы оцениваете, что введена такая традиция, и что это значит?
Я думаю, ответ немножко более честный. Не некоторые, а все радуются этому событию. Потому что тогда, когда министр обороны православный, когда он честно исповедует свою веру, когда он не стесняется прилюдно на камеры все это совершать, что мы знаем, как фактически исповедничество, то и армия не просто одобряет, она приветствует это. А приветствуют также и все граждане России, которые любят нашу армию, помнят, что в ней, именно в ней находятся их сыновья и дочери. И поэтому та армия, которая вместе с Богом, безусловно, это самая сильная армия в мире.
Я читал в ваших интервью, что с приходом именно Сергея Шойгу взаимодействие церкви и вооруженных сил вышло на новый уровень. Каково значение личности министра, конкретно Сергея Шойгу, насколько это было в том числе его личное решение о введении такой традиции?
Безусловно, это было исключительно его личное решение. Причем, насколько я знаю, он советовался, как правильно креститься, как имеется в виду, как было в то время, когда это была традицией в русской армии. И это такое настоящее решение настоящего мужчины, настоящего воина. А то, что от личности зависит очень многое, мы все прекрасно понимаем. Личность – это то, что фактически ведомое Богом. А если личность ведома Богом, значит, и все внутри и вокруг будет хорошо. В первую очередь, заместители соответствующие подбираются, командный состав и соответствующее руководство. Потому что тогда, когда командир требователен, когда он принимает не просто адекватные, а те решения, которые укрепляют нашу обороноспособность, это очень серьезно, особенно для страны, которая обладает несметными богатствами с точки зрения территории, полезных ископаемых и народа, который идет к Богу, еще ищет Бога, который хочет быть вместе с Богом. И вот дай Бог Сергею Кужугетовичу здоровья, сил, крепости, душевных, телесных, чтобы под его руководством армия только укреплялась.
В недавнем интервью или выступлении вы сказали, что на сегодня 180 штатных священников в армии, чуть больше, и чуть больше 300 внештатных священников. Вообще, а как вы оцениваете потенциал? Сколько нужно священников, чтобы в достаточной мере окормлять огромную армию России?
Вы знаете, до конца цифру никто не назовет. Во-первых, мы понимаем, что фактически все священнослужители Русской Православной Церкви, которые в своих храмах совершают богослужение, они являются внештатным военным духовенством. Почему? Потому что на сегодняшний день офицеры, военнослужащие по контракту имеют свободный выход в город. Они могут прийти в любой храм и там принимать пасторское окормление, просвещение. Они участвуют в богослужениях. А те священнослужители, которые в храмах видят вот этих военнослужащих, не всегда даже по форме одетых, а, как правило, по гражданке, они сразу понимают, кто перед ними. И исповедь, и какие-то духовные разговоры, они, безусловно, помогают нашим военнослужащим. Ну и, соответственно, есть костяк, штатное военное духовенство, которое с утра до вечера находится внутри казарменных помещений, внутри воинских формирований. А это уже та сила, которая помогает всем остальным подтягиваться. Ведь тогда, когда мы говорим 180 штатников, у нас-то штатных должностей 266. И вот еще нужны священники, чтобы даже закрыть эту квоту штатного военного духовенства. Есть епархии, в первую очередь, в Дальний Восток, Сибири. И есть регионы, где нет священнослужителей живых, которые бы смогли вот встать на эти штатные должности. С одной стороны, кто-то, может быть, еще не готов к этому служению, потому что это служение жертвенное. Это служение, которое, ну, сродни фактически такому исповедничеству. Очень хорошо и легко служить там, где все твои единомышленники. Это наши православные бабушки. Сейчас те люди, которые в приходах осуществляют свое служение, им легко. А вот тогда, когда ты приходишь в воинскую часть, на тебя сначала смотрят совсем по-другому. А кто ты? А что ты из себя представляешь? А честен ли ты внутри себя и перед своим служением, и перед тем личным составом, который ждет от тебя? И не просто отдачи, а духовные жертвы. И вот в этот момент происходит, ну, такая удивительная метаморфоза. Кого-то принимают, кого-то не очень. Кто-то сам уходит. Ну, может быть, таких немного на сегодняшний день, но есть. Есть те священнослужители, которые не выдерживают этого духовного испытания. И вот тогда, когда ты сильный духом, вот ты можешь вокруг себя сплачивать и в том числе воинский коллектив. А вокруг тебя образуются уже те малые вот такие огоньки, которые и просвещают вот светом Христовой истины и каждого человека, который рядом с ним находится. Ведь мы говорим о военнослужащем, который крещен и воцерковлен, как о том человеке, который укрепляет и воинскую дисциплину, и правопорядок, и сплачивает воинский коллектив. Ведь это вещи совершенно удивительные. Когда нет вот этой крепости духа, можно спокойно смотреть на недостатки. А тогда, когда ты видишь, что тебя Господь направляет на искоренение тех или иных негативных фактов внутри воинского коллектива, тогда ты поступаешь как православный христианин. И вот в этом плане, я думаю, что служение военного духовенства – не только просто востребовано, но оно на сегодняшний день, наверное, это самое главное, что Русская Православная Церковь сейчас делает. Мы видим это и по Украине. То есть, если не воспитывать, если не просвещать, если не подвигать человека к Богу, то он становится зверем.
Каков портрет армейского священника? Правда ли, что это все бывшие военнослужащие?
Отнюдь нет. Ну, во-первых, ну, военное духовенство, как мы говорим, было соответствующее такое указание от Святейшего Патриарха, что нужно подбирать самых лучших, и которые имеют опыт пасторского служения в воинских коллективах. И, безусловно, это в первую очередь именно эти люди. Но, кстати, они не все в офицерском звании в прошлом, и даже некоторые вообще не служили в армии. Но вот по своему такому духовному рвению, тогда, когда они видят отдачу от военнослужащего, просто от человека в погонах, им хочется быть вместе с ними. Ведь не секрет, что военнослужащие – это элита государства российского. Это люди, ну, во-первых, физически здоровые, во-вторых, они психически, эмоционально, морально гораздо выше любой другой категории наших сограждан. Я ничуть не уничижаю любые другие профессии, но тогда, когда человек выбирает воинское служение, он готов к жертве, он готов к тому, что его могут убить на войне. И он первый выходит с оружием в руках, чтобы защитить наше Отечество. Опять-таки, богохранимое Отечество. И вот в этом случае мы понимаем, что священники, которые берутся за это дело, которые и спрашивают благословения у своих правящих архиереев, которые должны и направляют именно таких. А дальше идет очень серьезный отбор. Ведь это не просто кто-то сам захотел, но еще Министерство обороны разработало четкую систему, когда кадровые органы Минобороны проверяют, что это за человек, насколько его образование соответствует вот тем требованиям, чтобы работать на большие аудитории военнослужащих, причем в офицерских званиях, которые, собственно говоря, интеллектуалы в своей области. И вот в этом плане священнослужители должны быть, ну, не только соответствовать этим требованиям, но, может быть, даже и быть чуть-чуть выше того, что к ним предъявляется. А дальше уже, значит, кадровое решение вместе с синодальным отделом. И лично министр обороны подписывает решение о том, чтобы командир воинской части заключил трудовой договор со священнослужителем епархии. Эти документы отправляются и командиру воинской части, и, соответственно, правящему архиерею. И только после этого командир имеет право заключить трудовой договор со священнослужителем, который будет называться помощником командира воинской части по работе с верующими военнослужащими. И вот у нас такие священники, которые одному уже больше 70 лет, отец Олег Теор, Псковской дивизии десантной, трудится. Кто-то есть молодые совсем, отец Леонид Маньков в Санкт-Петербургской епархии, другие есть священники. Есть священники, которые работают на военных базах и тоже стяжали соответствующий авторитет. Есть те, которые бывшие офицеры, но есть и те, которые просто отслужили срочную службу в разных званиях. В любом случае, ну, в воинской части священник очень быстро понимает всю специфику, а дальше начинается настоящее пасторство. И вот в этом случае нужно быть и честным, и справедливым, и, главное, любящим. Вот если ты не любишь офицеров, солдат, тех, которые находятся рядом с тобой, то не выдержишь той нагрузки, которая выпадает на военного священнослужителя.
Я прочитал слова святейшего патриарха Кирилла, как они были, по крайней мере, переданы в одной из статей. Он сказал, что священник, посещающий военную часть один раз в месяц, похож на свадебного генерала. Насколько удается уходить от вот этого стереотипа и образа свадебного генерала? Не секрет, если священник должен накормлять тысячи людей, насколько удается найти личный такой подход?
Вы знаете, если даже один раз прийти вот на освящение, ну, допустим, знамени воинской части, или в День Победы 9 мая, или 23 февраля, День защитника Отечества, то можно за 5 минут молебна перед строем, тысячным строем солдат и офицеров, совершить то, что будут потом помнить целый месяц. А потом священник еще раз придет. А потом кто-то к нему подойдет. А потом образуются вот эти духовные ниточки связи, которые в конце концов выливаются в то, что священник сам стремится туда возвратиться. Потому что одно дело приход, а другое дело люди, которые ищут Бога. И вот насколько вот священнослужитель, который получает такой опыт того пасторского наслаждения, если можно так выразиться, это, конечно, очень-очень много значит. Мне вспомнился один момент, когда один из священнослужителей русской зарубежной церкви приехал в Москву, вот еще в период перестройки, приезжает, и вот на площадке перед МГУ, ну, все видят священника, и было принято всем брать благословение. И вот все они подходят к этому священнослужителю, выстраиваются в очередь, берут у него благословение, и он в таком возвышенном состоянии говорит: «Я все, остаюсь в России». Потому что, ну, такого нет за границей. Но понятно, что его пасторское служение будет продолжаться там, где он должен быть. Но, во всяком случае, это своего рода такой вот, ну, интересный момент. Люди хотят служить, чтобы была, собственно говоря, отдача. Она может в первую очередь быть от Бога, когда ты понимаешь ответственность своего служения и радость пасторства. И ты наполняешься или переполняешься благодатью Божией. И второе, ты можешь получать это и от человека. Опосредованно через тебя они получают частичку благодати Божией не только в таинствах, но и в первую очередь через вот этот личный контакт, который словами не объяснить. Тепло души, которое передается другому человеку. Вот в этом случае не важно, раз в месяц ты пришел. Вот если вспомнить старцев, подвижников, там кто-то к ним один раз в жизни приходит. И человек изменяется. Изменяется настолько, что он бросает какие-то вредные совершать проступки. Ну, допустим, курить, злоупотребление алкоголем, матерная брань. Вот он один раз увидел святость и больше этого сделать не может. В частности, тогда, когда священнослужитель присутствует в воинском коллективе, Но меньше всего этого становится. И почти непонятным образом. Хотя для нас-то совершенно это понятно. Это реальность духовной жизни тогда, когда вот вы сильные немощи немощных носите.
Вот. Я пробовал найти статистику, сколько храмов и часовен вообще в воинских частях в России, но не смог найти. У вас есть такая информация?
На сегодняшний день подсчитано, более 300 храмов и часовен находятся непосредственно на территории воинских частей. Причем мы говорим о воинских храмах. В нашем понимании это не только те храмы, которые находятся на территории воинских частей, но и те храмы, в которых военнослужащие окормляются. Но и этих еще будет гораздо больше, чем 300. И вот ближайший храм от военного городка, куда постоянно приходят военнослужащие, он для нас тоже воинский. И вот если таким образом считать, я думаю, что 500... До 500 мы точно доходим. На сегодняшний день мы разработали интерактивную карту, и она в ближайшее время уже будет выставлена на нашем сайте победа.ру, где каждый может посмотреть именно воинский храм со всеми, так скажем, контактной информацией о священнослужителе, который работает в воинской части. Вот это будет полезно, в первую очередь, наверное, для родственников военнослужащих, которые там находятся, в этой воинской части. То есть матери, отцы, бабушки, дедушки смогут выйти на связь со священнослужителем, чтобы каким-то образом, может быть, и привлечь своего сына вот к тому, чтобы священник поговорил с ним, где-то наставил, где-то помог в его служении Богу и Отечеству.
Но можно развить и сказать, что если матери, родители получают какие-то сигналы о сложной ситуации, происходящие в части с их ребенком, то они могут ли обратиться к священнику с просьбой содействовать разрешению этой сложной ситуации?
Безусловно. Более того, одной из причин введения штатного военного духовенства было искоренение вот этих страшных таких преступлений, как то суицид в воинском формировании и грубые дисциплинарные проступки, то есть дедовщина и тому подобные вещи. То есть роль священнослужителя в этом плане должна быть ключевой. С одной стороны, работать должны все, и командир, и помощник по работе с личным составом, и социологи, и психологи, и медики, и весь личный состав друг другу должны помогать. Но, безусловно, ближе и точнее всю ситуацию с неправомерными действиями может увидеть священнослужитель, потому что у него есть такая, что ли, форточка, как исповедь. Если человек доверяет священнослужителю, то он может рассказать на исповеди то, что сможет помочь принять соответствующие решения командирам и военачальникам. Понятно, без раскрытия тайны исповеди. Вот. Но в любом случае священники очень часто в этом плане работают на опережение. Вот как пример, отец Андрей Зизо, который в свое время в Южной Осетии трудился, сейчас в Абхазии на военной базе. То есть командир даже его вот перетащил в Абхазию, дабы он был рядом с ним. И вот это, отсутствие такого безразличного, может быть, отношение к каким-то мелким проявлениям или нарушениям, которые, если накапливаются, ведут к непоправимым ситуациям в армии и на флоте. А вот тогда, когда священник своим таким незамыленным взором видит ситуацию, когда где-то в пищеблоке какие-то неправильности творятся, когда командиры, может быть, слишком жестко поступают по отношению к военнослужащим, когда где-то не дают, какие-то элементарные вещи. Хотя сейчас очень много изменилось. То есть с приходом министра обороны Сергея Кужугетовича Шойгу, и там, это не только носки и тапочки, это не только душевые кабины, это многое и многое другое, что на самом деле помогает военнослужащим исполнять свои обязанности. То есть убрана та работа, которая не профильная для военнослужащих. Никто уже не работает на кухне. Есть так называемый аутсорсинг, который убирает ту территорию, которую обычно там убирали военнослужащие. военнослужащие. То есть снимается та напряженность, которая, ну, фактически военнослужащих заставляла, ну, друг по отношению к другу проявлять определенные какие-то негативные воздействия, негативные проявления.
Вы много общаетесь с священниками, которые непосредственно в армии служат. А рассказывают ли они вам подобные случаи, когда им удается изменить ситуацию в части? И как вы в целом оцениваете, насколько уже за это время удалось улучшить обстановку, атмосферу в воинских частях?
Большую часть своих побед духовных они скрывают. Хотя мы на своих и встречах, на сборах военного духовенства, на рождественских чтениях слышим вот эти истории, которые говорят о том, что священник реально помог предотвращению суицида, реально помог тем, ну, ситуациям, когда если его не было, точно было бы страшное происшествие. Вот главное военно-политическое управление, которое сейчас создано, оно идет навстречу и старается идти по следующему алгоритму. То есть, если находится священнослужитель, если находится вот такая реакция командования и соответствующий контингент, то есть это не может быть подразделение, состоящее из 100 или 200 человек, это должно быть крупное воинское формирование. И только в этом случае рассматривается вопрос о введении вот этой дополнительной должности штатного военного священника.
Вообще, а как вы оцениваете создание этого управления военно-политического, и не будут ли пересекаться ваши функции?
Ну, собственно говоря, эта проблема и ставилась изначально. Вот, то есть бывшие, так скажем, работники политуправлений, политотделов, они просто назывались-то по-другому. То есть это были помощники командиров по работе с личным составом. Их функции отчасти вот с начала перестройки были, ну, так скажем, заметно искажены по своей сути. То есть, ну, вроде бы чем-то занимаются, а все время с какой-то оглядкой. А не выбиваются ли они с точки зрения вот этой парадигмы государственной и политического направления, устройства сегодняшнего благобытия? То есть капитализм с человеческим лицом, но при этом как вот воспитывать, чтобы человек отдавал свою жизнь практически бесплатно? Потому что жизнь, она стоит очень-очень дорого. Она бесценна. Но при этом с точки зрения вот такого, наверное, государственного патриотизма нельзя найти слова. За что должен в обществе, когда все измеряется деньгами, человек отдавать свою жизнь? Сейчас есть определенный накопленный опыт. Опыт и понимание, что, ну, если так больше продолжаться не может, если не этой фразой характеризовать сегодняшнее состояние, вот такой внутренней готовности личного состава вооруженных сил, то во всяком случае есть какие-то проблемы, которые наталкивают руководство Минобороны и, собственно говоря, наверное, и военное, и государственное руководство страны о том, что нужно поднимать эту работу. То есть, если мы ее опускаем, то, так скажем, другие займут эту нишу. Поэтому, а на чем нужно воспитывать? И вот встает вопрос на патриотизме.
Здесь очень важный момент. Вы сказали про других. Беседуя с другими священниками, которые работают с военнослужащими, я слышал такие фразы, что особенно в 90-е, в начале 2000-х была серьезная опасность прихода сект в армии, сект, деструктивных каких-то организаций, ну, вообще субкультур молодежных. Насколько это сейчас актуально, и видны ли сейчас подобные примеры деструктивных влияний в армии?
Вы знаете, это, наверное, было всегда и будет все равно нарастать, хотим мы этого или не хотим. Первый вопрос – почему? Ну, потому что мир во зле лежит. Более того, сам мир, сама по себе напряженность в этом мире, она идет по такой экспоненте все вверх. А если так, то каждая из таких псевдорелигиозных течений будет стремиться забрать к себе под опеку и под соответствующее воздействие тех людей, которые еще не определились. Поэтому война за души людей, она беспрестанно происходит. Но весь вопрос, если государство, ну что ли, цельное и понимает, к чему оно должно стремиться, в любом случае нужно проявлять определенную твердость. Мы говорим про традиционные религии России. Традиционные религии России – это христианство, мусульманство, буддизм, иудаизм. Все остальные не имеют такого карт-бланша для действий не только в государственных структурах, но вообще, наверное, среди нашего населения. Поэтому, с одной стороны, работа проводится, с другой стороны, очень качественная работа проводится, причем не только священнослужителями. Но без священнослужителя очень многое для фактически военачальников бывает непонятно. Как определить, в какой момент поставить заслон, что нужно провести с точки зрения профилактики вот этих явлений, как то вот, порабощение, в том числе, может быть, какими-то сейчас ситуациями, связанными с неоязычеством, какими-то сектантскими проявлениями такого нацистского плана. Вот это очень вещи серьезные. Нужно обязательно к ним относиться и каждодневно помогать тем людям, которые случайно попали в сети так называемых адептов сект.
Спасибо, отец Сергий. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спаси, Господи.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,